Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «Москва. Человейники возле ядерных реакторов». Дело в том, что мы сегодня получили, вернее, я сегодня узнал совершенно неожиданные новости, которые, суть которой в том, что возле ядерных реакторов Курчатовского института строятся 4 небоскреба по 30 этажей. Ну вот Саша обладает больше информации по этому вопросу. Пожалуйста, расскажи, Саша, о чем идет речь.
Ну, новость достаточно печальная, потому что она настолько аварийна по своему содержанию, что любое решение, которое будет принято, оно получится экономически тяжелым, долгим, опасным и непредсказуемым. Расскажу, что существуют вопросы. Как известно, что когда строили Курчатовский центр, его строили на границе Москвы, то есть за пределами фактически Москвы. В тот момент она таких размеров не имела. Находился он, условно говоря, в зеленой зоне, свободной. Никакого же рядом жилья не было. Строили его по принципу, опять же, советскому, так сказать, нормальному. Выделили большую территорию. На этой территории разместили разные здания, сооружения и административные офисы, и технические подсобные, так и связанные с электрикой, там, с какими-то коммуникациями. И сами ядерные установки разместили у забора, в глубокой стороне, так сказать, там этого гигантского комплекса, который называется Курчатовский институт, разместили вот эти реакторы. Причем по ходу дела их строили новый. И на данный момент оказалось так, что в этом углу, который, так сказать, является, собственно, объективно опасным и ядерным, и там находится, там порядка 6-7 реакторов. Точно я не знаю, потому что это режимные соображения, я поэтому врать не буду. Если я скажу точные данные, я вроде как выдам какую-то тайну. Значит, поэтому около 6. Легко посчитать по количеству труб, которые выходят, там поднимаются. Вокруг института для безопасности, чтобы в случае чего предусмотрели люди, которые его строили, соображали, что с некой гадостью они связываются радиоактивной. Поэтому для безопасности они разместили энное количество предприятий, которые по замыслу создателя этого института в случае аварии могли мгновенно перекрыть доступ к городу. Соответственно, это были железобетонные всякие заводы, автобазы, которые могли выполнить эту работу там с кранами, какие-то для каких-то конструкций, так и изготовления. То есть вот такого типа предприятий, они были расположены за забором, я подчеркиваю, за забором Курчатовского института, которые выполняли некую функцию охранной зоны. Она не называлась так юридически и не называлась текстуально, но тем не менее выполняла эту функцию. И было понятно, что если какая-то паника происходит и какая-то микроавария происходит, то в любой момент можно защитить город тем, что перекрыть что-то вот этими блоками, трубами, так и все, что там под рукой находится. После того, как произошла перестройка, перестрелка, так и все прочее в 90-е годы, эти предприятия, они так и потеряли свое сначала экономическое значение, а потом фактически прекратили существование. Землю, которая находилась под этими предприятиями, у тех юрлиц, под которыми она юридически находилась, выкупила компания «Крост». Она известна как строительная компания, как один из крупнейших застройщиков Москвы. Компания, которая обслуживала лично Лужкова и строила, в частности, его дачу на Рублевском шоссе. То есть она известна тем, что, так ведь, она была завязана в определенного рода схемы, из которых получала преференции. Вот она оформила на себя, так ведь, этот участок, который находится прямо рядом с этими реакторами. Расстояние 15-20 метров. Я сегодня сам подходил, видел сверху, там с соседнего дома, с 3-4 этажа, с лестничной площадки, все просматривается. Поэтому, кто обладает видеокамерами и хочет засветить, не нужен никакой коптер. Значит, нужно просто подъехать и там посмотреть все это хозяйство. Там все видно. Причем забор хороший, врать не буду. Перекрыт он тремя кольцами спирали Бруно, причем новенькой, блестящей. Такой, то есть сделано все по высшему разряду. Контрольно-следовая полоса. Значит, кроме того, что все это окружено забором, три ряда охраны со стороны Росгвардии. Есть участок подразделения Росгвардии, который охраняет весь периметр. Есть подразделение Росгвардии, которое охраняет вот эту зону этих реакторов отдельно, которые внутри находятся Курчатовского института. И есть Росгвардия, которая охраняет каждое здание по отдельности. То есть люди там в каких-то серых мундирах, а там какая-то такая форма у них. Я их видел, они там шествуют туда-сюда, обратно, так сказать, в больших количествах. Там рядом у них находится база колоссальная, это какой-то тренировочный центр или казарма, я не знаю, что. В общем, они там кучкуются, и вот выходят на дежурство, они большими объемами выходят и браво все это дело охраняют. Угу. Кроме этих реакторов, там расположено некое подразделение Минобороны, которое, опять же, говорить не буду, так сказать, ну, прям уж дальше некуда. То есть, вот, говорить прям не могу вообще, сильно хочется сказать. Ну, короче говоря, важное подразделение, которое имеет там свою структурку, так сказать, для того, чтобы, ну, вот для того, чтобы вести там научные исследования, очевидно, так как это с институтом связано. Но структурка их. И по этой причине они тоже оказались заложниками этой ситуации. И вот рядом с этим забором, на расстоянии, так сказать, максимум 10-15 метров от забора, и значит это 15 метров от самих сооружений, от двух-трех, которые вблизи находятся, начинают копать котлован. К этому котловану привезли распорки, которые ставят в котловане, чтобы он не складывался. Привезли какие-то железные конструкции и уже разложили их там. Часть котлована начинается. И этот кросс собирается построить там, на этом участке, а он длиной метров, наверное, 150 и шириной, наверное, метров 50. Вот приблизительно такой вот этот участок.
Он идет вдоль забора, да, если я правильно понял?
Он идет вдоль забора, да, вытянут вдоль забора. Собираю построить 4, Карл, 4. Я сначала подумал, я спросил у руководителя муниципалитета Щукина, Гребенника Андрея Вадимовича, который меня, собственно, туда привез по этой части. Я у него спросил, я говорю, ну тут пару зданий можно разместить, вроде как, чисто по размеру площадки. Он мне сказал, ты ошибаешься, 4. Они хотят туда 4 впихнуть здания, каждый из которых высотой, он сказал, по 120 метров. Ну, что расчетом, так, если 4 метра мы будем считать перекрытием, это один этаж, то это получается по 30 этажей или что-то близко к этому. Мы можем ошибиться. Общую высоту он назвал, что они по 120 метров будут. Он
проект отменил. Ну, то есть, примерно, если я правильно тебя понял, как башни вот эти Воробьевы горы, которые были построены на склоне возле корейского посольства, да?
Приблизительно. Порядок величин так сходный. Порядок величин сходный. То есть, это колоссальные, значит, получается, если учесть провалы между ними, то если их исключить, то это как гигантский человек-овейник, в котором будет размещено несколько тысяч жителей. Несколько тысяч жителей на большой высоте, в непосредственной, фактически на реакторе. То есть, если как бы посмотреть угол падения, то есть докинуть можно чего угодно до этого. С верхнего этажа добрасывается рукой легко до крыши здания.
То есть ты намекаешь на то, что если оттуда бросить противотанковую гранату, то можно до реактора добраться?
Ужас положения заключается в том, что граната, может, и не нанесет урона этому реактору, так сказать, серьезного. То есть он, наверное, взорвется на крыше, и этим все закончится. Но люди, которые увидят взрыв этой гранаты на крыше реактора, побегут с такой силой и будут правы в этом вопросе, что затопчут полгорода, убегая оттуда. И будут правы, понимаешь? Потому что если ты видишь, что на крыше реактора взрывается что-то, граната ли, зажигательная смесь ли, просто какой-то там вспышка, я не знаю, какой-то дым пошел или еще чего-то, ты сразу начинаешь как-то нервничать. Вполне понятно. Ничего себе, на Курчатском институте на крыше реактора что-то загорелось. Ты представляешь, с какой скоростью ты бы убегал, так там лифты все, там передавят всех, ну просто из-за паники всего происходящего. Даже если ничего не произойдет, я не беру, так сказать, какие-то крайние случаи. Значит, в ужасе от того, что я вот насмотрелся, так сказать, то, что мне показал Гребенник, он спросил, он говорит, что он поставил в известность всех, кого только можно. Он написал ФСБ, потому что там эта структура, она охраняет тоже, так и подчиняется этому делу. И написал, естественно, Ковальчуку, который руководитель этого Курчатского института. Тот махнул рукой и сказал, что, мол, продали это за моими пределами моей территории, пусть что хотят, то и делают, вроде как не имею права. Но так как Ковальчук человек Путина и по жизни дурак, так сказать, его в академике никак избрать не могут, доверия никакого нет. Академик Велихов, знаменитый, по этому поводу высказался, что это однозначно нетерпимая ситуация. Он на это письменно отреагировал, дал заключение, что это нетерпимо. Точно так же, как и представители Минобороны, которые там расположены, все в итоге высказали, что это черт знает что, и сбойку бантик, и непонятно, что делать. Эти вопросы поднимались, так сказать, в городской думе пытались поднимать, еще где-то. Ничего не происходит. Значит, я не выдержал, так сказать, всего этого безобразия, заказал разговор с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Но я не знаю, отреагирует он или нет. Я по кремлевке набрал ему, так сказать, для того, чтобы адъютанту передал, так сказать, что вопрос есть. И я надеюсь, он отзвонится, так сказать, по этому вопросу и примет участие. Потому что деятели меньшего калибра остановить этот беспредел не могут. Я уж не знаю, основано на деньгах, на недоумстве, на халатности, на чем, как только меня назови. У меня только бранные слова, поэтому я подобрать не могу. Если это основано на этом, так сказать, и завязаны так сказать, друзья Путина, так сказать, то уровень должен быть руководитель ФСБ, министр обороны, или сам Путин должен вмешиваться в эту ситуацию. Ну, по меньшей мере, Собянин должен вмешиваться в эту ситуацию, потому что ее так сказать, просто так остановить, с моей точки зрения, невозможно. Более того, когда запрашивали у бывшего председателя Мосгордумы, некого Платонова, которого мы с собой знаем, человека, погруженного так сказать, в коррупционные схемы города, так сказать, весьма и глубоко и понимающего, он взял паузу на 2 недели. Через 2 недели он произнес фразу в ответ на то, что можно сделать. Он сказал, лучше не вмешиваться в это дело. То есть понятно, да? Из чего можно сделать выводы, что дело это нечистое и такое с сильной головной болью. Так как нам терять нечего, поэтому я вмешиваюсь. И я как бы так открыто заявляю, мы разместим этот ролик где только сможем. Значит, мы поддержим Гребенника и его муниципальный совет в этой правой борьбе. Я надеюсь, победим.
Давай. Ну, я что хотел сказать в качестве комментария. Во-первых, насчет фирмы Крост. Вообще, с давних времен, это я имею в виду лет 15 последние, как минимум, она известна как некая контора, которая крышуема к ФСБ. Какие там связи находятся вот внутри, непосредственно, да? Но, в общем, они как-то не безразличны друг другу. И, видимо, находят какие-то взаимные интересы, да? Я сужу об этом, в частности, потому что недалеко от меня, в районе Дворца профсоюзов, да, это на Ленинском проспекте, где-то как раз 10 лет назад затеяли воздвижение 2 же таких же человейников, ну, люкс-класса, но человейников, тем не менее, этажей по 30. Это, видимо, у Кроста такой набитый сценарий. Вот, который находился тоже на каком-то склоне возле Дворца пионеров, в зоне, которая раньше была исключительно с низкой застройкой, потому что там большие здания не разрешали строить. И вообще, там вот в этой близлежащей зоне все там где-то по 2-3 этажа. Ну, по 4 максимум, может быть. Так сказать, крупные здания не строились. И вот, несмотря на огромные протесты там местных жителей, потому что я их видел, они выходили тогда, собирались на территории Дворца пионеров напротив этой стройки. Ничего сделать было нельзя, эти 2 человейника туда все-таки взгромоздили. Но там речь шла об оползневых породах, которые, в общем, на этом месте не должны строиться. Там действительно есть склон, ну, меньше, чем склон на Воробьевых горах, где выстроены вот 5 этих башен, но, тем не менее, это все-таки склон. И что, в общем, это угрожает как бы всем окружающим зданиям. Но, тем не менее, так сказать, эти человейники туда все-таки влудили, и они сейчас, так сказать, открыты и функционируют. Ну, там, естественно, возникают транспортные проблемы, ну, ладно, это уже как бы само собой. Я хочу сказать вот относительно советского периода, что действительно не строились вот в этих опасных зонах, то есть фактически являясь зоной безопасности, никакие здания. И в качестве примера такого, который на глазах, можно привести пример Останкинской башни. Вот она вроде бы прочно стоит, да, и, так сказать, хотя даже и горела, но, так сказать, устояла и все. Но в радиусе размера Останкинской башни, то есть где-то 500 метров, там никаких строений нет практически. Ну, вот за исключением телецентра, и то он отнесен там оттуда достаточно далеко. Понимаешь, то есть, в общем, какие-то требования безопасности на этот счет, как говорится, на всякий пожарный соблюдались. Ну, вдруг враг нападет, там подорвет эту башню, она там на кого-то грохнется, да, и так далее. А здесь вот такое явное пренебрежение, причем то, что ты рассказываешь, это 25 метров от реактора, ну, это караул какой-то, да. Я уж не говорю о том, что углубляется здание в зону, которая соседствует тоже с реактором, да, какие-то потрясения, допустим, да, предположим, нехорошее, да, что этот реактор взорвался, да, по каким-то причинам, но он находится под крышкой, допустим, предположим даже, что эта крышка бетонная рассчитана на то, чтобы это все не вылетело, так сказать, наружу, предположим, я не знаю, но предполагаю, но сотрясение этой почвы будет, оно-то ударит вот волной по этому фундаменту, фундаментам, точнее говоря, а что будет с ними? И кто вообще вот какую-то минимальную хотя бы гипотезу вероятности или, скажем, безопасности при этом просчитывал? То есть это какое-то полнокровное безумие. Причем, понимаешь, безумие дополнительно подкрепленное ведь тем, что у нас как бы по Москве сейчас уже после долгих боев жителей, которые длились десятилетиями, вроде бы запретили или прекратили, ну или как-то сильно свернули точечную застройку. Но нюанс остался тот же самый, да, как бы сесть на существующую инфраструктуру при помощи вот, так сказать, насаженных человейников. Вроде бы уже таких вот участков близко к центру не осталось. Вот отсюда и идет атака на вот этот вот кусок возле Курчатского института, потому что со временем это стала развитая зона, там появились станции метро, там многое другое, да. Как уж это скажется на жизни всего района, ну, ты сам знаешь, ты много раз описывал эти примеры. А вот что касается непосредственной безопасности в плане соседства с ядерным реактором, это реакторами, что лишь увеличивает в крат опасность. Это уже новелла, понимаешь? И что характерно, вот обрати тоже внимание, вот мы с тобой сегодня об этом говорим, я услышал эту информацию впервые. Потому что об этом никто не пишет. Вообще никто, то есть от слова совсем. Ни в блогах, ни в каких-то средствах
информации. Это война уже 2 года идет. 2 года уже идет война по этой части.
Вот, то есть в течение 2 лет, заметь, ни одна мышь информационная даже не пискнула. По поводу того, что вот мы там спорим, дороги куда-нибудь туда-нибудь туда идут, канализации, прорывы горячей воды. А тут рядом с реактором 4 человейника возникают. Опять же, оговорился, реакторами. Да, то есть, что каждый раз, так сказать, углубляет. Вообще, это какая-то фантастическая ситуация в нашей истории.
Кроме эмоциональной вещи, связанной, что рядом с реактором фактически над ним строят жилые дома, это само по себе дикость. Это только эмоциональный всплеск может быть по этой части. Ты же знаешь, я человек жматистый, я экономику люблю считать, так сказать, по любому поводу, даже аварийным. Вот представь себе ситуацию, которая какая-то микроавария. Я не говорю, что это Чернобыль. Микроавария, бытовой пожар, ну что-то такое, что-то там взорвалось не ядерное, а какое-то химическое или загорелось. Что-то там затопили, что-то там развалилось, вышло из строя там от коррозии, не знаю от чего. Какая-то человеческая ошибка. То есть вот какая-то микроавария, прорвало какой-нибудь паропровод или что-нибудь типа этого. Вот происходит паропровод. Ты ответь мне, вот чего руководителям города и района, что делать, когда 4 дома находятся рядом с этим вот. И непредсказуемо, еще никто не знает, что там рвануло. То есть известно, что что-то там произошло. Дальше эти 4 дома, эвакуировать или нет? Вопрос очень простой, он предметный. И сколько, во что это обойдется, просто эвакуация на время. То есть ошиблись, что там на самом деле холодную воду прорвало, ничего страшного. А когда еще не было известно об этом, пришлось эвакуировать несколько тысяч людей со зданий, которые высотой так, по 120 метров, всех это надо куда-то вывести, разместить. Значит, успокоить, накормить, лекарства дать, так сказать, инвалидам и больным, так сказать, потом привезти обратно, разместить в какой-то школе или какой-то гостинице, потом завозить обратно, пока выяснилось, что это холодная вода, не горячая, прорвалась. Вот ты себе представь головную боль. Вот нафига это кому-либо, так сказать, вот такая история. Как можно строить, значит, есть понятие, что есть где зона, она находится вдалеке от всего этого хозяйства. Пока там что-то рвануло, пока разобрались, так сказать, выяснилось, что зона поражения возможная. Вот такая, давайте в округе тоже отсидим. Здесь вот оно понятно. Вот 4 дома обязательно. Чихнула там кошка на крыше этого реактора. Ты 4 дома отсели. И так 3 раза в год. Понимаешь, что дело? Вот даже я не довожу дело до Чернобыля. Я просто про элементарные говорю вещи.
Саша, я тебе, кстати, хочу сказать, что вода, пусть она и холодная, эта штука не такая уж безопасная. Потому что мне вспоминается на этот счет... История, которая началась еще в 80-е годы с гостиницей «Метрополь». В советские годы, в 82-м, по-моему, году. Тогда, значит, произошло примерно следующее. Гостиницу «Метрополь» ставили на реконструкцию. Ну, она, естественно, подозносилась с царских времен и так далее. Делали ее французы, кстати. Вот. И они, значит, приподнимали, в частности, здание гостиницы, потому что оно сравнительно просело. А просело за счет того, что в том районе как раз течет подводная река Неглинка. И она, хотя и она упакована в трубы, но ты же знаешь, что рядом с рекой есть приречный слой, который пропитан водами, и она начинает, так сказать,
расслаблять. Я этим случаем занимался, я в курсе.
Да, да, проседать. И вот тогда французы предложили прогрессивную технологию, значит, как-то там заморозить или там забетонировать, ну, в общем, короче говоря, ликвидировать эти последствия, так сказать, просадки воды.
Она не совсем французская, но название французское.
Шумберже. Ну, тогда это делали французы, действительно. Французов тогда пригласили для реконструкции. Они много другого сделали, там витражи, то есть эти мозаику Врубеля реконструировали. Там большой был комплекс. Ну, короче говоря, за несколько лет, она закрывалась на несколько лет, эта гостиница, ее все-таки реконструировали. Реконструировали, ударили в ладоши, все хорошо, отлично, Карл, все работает. И вдруг выяснилось на этом месте, что стало проседать здание Большого театра.
Сначала малый, поверь. Хуже. Там сначала малый начал проседать. Когда его закрепили, пошел вниз большой.
Потому что поток начал перераспределяться. Может быть, путаюсь, да. То есть малый вначале начал поток. Но когда укрепили и те, и другие, вот, так сказать, все помнят, каким миллиардом, начал проседать гостиница «Москва». Тут ее уже просто снесли. Вот, благо и были интересанты. И вместо этого построили вот этот вот новодел, которым часть находится в апартаментах, в том числе в знаменитых апартаментах Чемизова с видом на Кремль и на Красную площадь. Вот это все. То есть за одну ниточку потянули, и тут пошло все остальное. Когда строится вот рядом с реакторами, в зоне, в которой изначально не планировалось ничего, кроме низкорослых стояний, практически без фундамента, в понимании этого, ну, потому что база там, я не знаю, ну что
да, это там такое? Там что-то дохленькое стояло, да.
Да, да, там, в общем, ничего и не предполагалось. И тут на этом месте вгрохивает все, что угодно, вот эти вот четыре. То есть, я понимаю, что есть технологии, которые сейчас позволят это все залить с бетоном каким-нибудь, под давлением, укрепить конструкциями, зданиями. Может быть, с этой стороны ничего не, будет не угрожать. Ну, пока, во всяком случае. А что будет с реакторами там рядом? И ведь потом в ситуации, когда ты описал с эвакуацией, да, их эвакуировать, насколько я понимаю, можно будет только в одну сторону. В ту сторону, где спирали Бруно и стоит тройной кордон охраны, туда никак не эвакуируешь.
Более того, Валер, я могу практически совет жителям, которые будут покупать там квартиры, если мы проиграем, там построят и люди купятся. И купят это. Берите в сторону от Курчатского института квартиры. Это продлит вам жизнь на несколько недель. Потому что те квартиры, которые будут окнами выходить прямо на Курчатский институт, на эту территорию, ну, не совсем, совсем плохо. Надо в другую сторону. Все-таки 20 сантиметров бетона, стенки там они что-то защищают, а лестничную клетку можно проскочить быстро, если бегом. Так ведь, и малое количество радиации получит. А те получат большие. Если ночью рванет, а эвакуация не наступила. Тут нахватаешься, знаешь, этих берчиков немало.
Но ты знаешь, Саш, ведь существенно еще и то, поскольку речь идет о концерне «Крост», они же ведь не строят жилье под реновацию. Они строят квартиры, ну, минимум бизнес-класса, не говоря уже там про пентхаус и все прочее, которые предполагается продавать за деньги, и, в общем-то, немалые. И вот мне хотелось бы понять, это какое количество сумасшедших найдется по Москве или вокруг, которые рядом с Курчатовским институтом готовы будут чего-то купить вот такого рода.
Валер, да, это масштабный эксперимент, на самом деле, я понял. Это не глупость, это масштабный эксперимент. Работает социал-дарвинизм или нет? Сколько людей получат премию Дарвина по этой части, купив квартиру за собственные бабки, немаленькие, купить квартиру для того, чтобы сидеть на реакторе? Это достойно премии Дарвина, если ты не оставил наследство.
Нет, Саша, ты абсолютно прав, но я тебе хочу напомнить, что помнишь, вот у нас, я помню, как у нас на Ленинском проспекте, тут, когда в районе улицы Крупской, на которой я когда-то жил, собирались строить, вернее, построили, так сказать, там вместо парка какое-то здание, кстати, высотой всего 5 этажей. То выяснилось, что там когда-то в 50-е годы был какой-то могильник, в котором захоранивали какие-то отходы. Понимаешь, они отходы, это не действующий реактор, надо понять, да? Но и то там буча была, так сказать, во все стороны. Вспомни, недавно строили вот одну из хорд. Да, там наш коллега-депутат Ступин даже был в какой-то момент схвачен полицией за то, что там происходили акции протеста.
Пускал на радиоактивную свалку.
Вот на месте этого могильника его просто...
Преступным умыслом не пускал на радиоактивную свалку людей, понимаешь? Вот мерзавец. Да. Был схвачен и посажен.
А здесь, как говорится, в открытую мы имеем вот это вот строительство фактически на ядерном реакторе. И о нем, как говорится, никто не знает. И за два года никто даже и не муркнул. Что это вообще происходит? Нет,
кроме одного человека, кроме Кребенника.
Ну да, да, да.
Кребенник честно Богу, боролся, что... звонил во всех колоколах, выступал на комиссиях, требовал гласности, расправы над Кростом. То есть справедливый вполне. Но тем не менее,
Я надеюсь, что мы с тобой внесли вот вклад все-таки в придание гласности этого факта. И я очень надеюсь, что его не смогут после этого замолчать, поскольку вот и наши слушатели об этом информированы, нас слушают и представители СМИ, я это тоже знаю по тем фактам, которые мы вытаскиваем наружу, и потом они как бы получают свое эхо во всякого рода изданиях. Поэтому я очень надеюсь на то, что в данном случае вот это вот наше извещение, объявление о том, что происходит, оно все-таки сыграет какую-то резонансную
степень,
роль.
Степень того, что... абсурда этой ситуации такова, что я надеюсь на победу. Потому что я плохо себе представляю, после разговора вот со мной я доложу все эти факты Сергею Кужугетовичу, которого я знаю 30 лет. Значит, расскажу ему все это дело, я убежден, что он отреагирует так, как надо. Потому что найти тех дураков, которые приняли это решение, я говорю, разместите там что угодно. Музей восковых фигур мадам Тюссо, например, так сказать. Ну, какое-то культурное мероприятие, которое, если даже что-то происходит, то ты вывел этих людей, и все, они быстренько убежали. Сделай какой-то дорогостоящий, кабак сделай. Пьяные гости убегут так, с большой скоростью. Так эти, что угодно. Значит, в принципе, территория может действительно она не должна простаивать. Размести кабак, магазин. Так. Жилой дом нельзя размещать рядом с реактором. Нельзя, это абсолютно. Нельзя дом престарелых размещать, нельзя больницу размещать. Есть вещи, которые размещать нельзя. Школу нельзя размещать, детский сад нельзя.
Ты же понимаешь, что когда приобретается такой кусок территории, это не для того, чтобы там сделать музей мадам Тюссо, с которого выручка одна, а чтобы, так сказать, по-крупному пустить это в оборот, получить с этого все, раздать все откаты там и прочее, прочее. Это же такая схема.
Валер, у Кужугетовича есть чудный заместитель, который хозяйством занимается, который прекрасно, они оттяпают эту землю просто, что будет очень хорошо на самом деле. Все будут аплодировать. И построят там музей Тюссо или какой-нибудь музей военной техники там разместят, там, например. Или еще. То, чего не опасно. Разместили так и сделали, все прочее. И культуре вроде помогут. Лишний музей не помешает. И дома эти запретят. Значит, это в любом случае будет дорогое решение. Придется или какую-то компенсацию просто платить со стороны города или еще что-то. Тут, я еще раз говорю, нормальных решений здесь уже нету. Когда запустили эту процедуру, они будут судиться, что-то они оттяпают. Но делать это надо обязательно. Обязательно.
Ну что же, посмотрим за развитием этой ситуации. Она, честно говоря, меня как бы вот заинтриговала. И действительно, я очень надеюсь, что это разрешится именно таким образом, как ты об этом говоришь. Но некоторые сомнения, исходящие из природы концерна «Крост», и его, так сказать, большой пронырливости за эти десятилетия.
Ну, видимо, тоже эксперимент. Сколько людей, сколько идиотов у нас в стране. Так. Надо же кто-то что-то купит. Мы потом из реестра возьмем, Навального попросим, он умеет из реестра брать данные. Мы получим список идиотов, которые купили там квартиры. Понимаешь? Это будет очень забавно. Мы его вывесим в интернете и будем показывать на них пальцем. И говорить, смотрите, что это. Смотрите, какие у него глаза. Этот человек, он купил квартиру у Кроста.
Да, это, конечно, большой создаст список претендентов на дарвиновский отбор. Конечно, при условии, что это строительство действительно дойдет до конца, и эти квартиры еще и будут продавать. То, что их не будут раздавать, вот это не в традициях концерна «Крост». Он не стоит по программе.
Нет, Валер, тут, возможно, какая ситуация хитрая. Я заранее хотел бы предупредить жителей, которые вляпались в реновацию. То есть купили люди, значит, вляпались в реновацию, им сказали, что их куда-то отселят. И в какой-то момент, когда мы возьмем за горло Крост, я надеюсь, с помощью министра обороны, значит, их заставят, скажут, так говорить, ну вот, что-то там, и все это снизится в цене после шума в прессе. Значит, они продать это дело не смогут. Они отдадут это под реновацию, продадут городу. И начнут принудительно туда переселять людей. Вот такая опасность, она объективно существует. В самом начале скандала мы должны предупредить жителей. Не поведитесь вдруг, не соглашайтесь на квартиру рядом с Курчатским институтом, которая так, находится рядом с реакторами. Потому что вы окажетесь заложниками вот этой реновационной жульки с отягчающими радиоактивными условиями.
Нет, надо понять, что территория, как ты в самом начале справедливо сказал, территория Курчатовского института огромная. Огромное. У нее есть как бы основная часть, в общем, тех людей, которые работают с этими реакторами, ну и прочими исследованиями занимаются. И вот эти самые объекты, которые находятся на отшибе, даже по отношению к территории основного института. То есть, я хочу сказать, что еще в советское время рядом с Курчатовским институтом было строительство, и в том числе жилищное строительство, но это не с этой стороны. Не с той стороны, где вот эти...
И на другом расстоянии, больше 100 метров. Вот тот дом, из которого я сегодня наблюдал эту картину, но он находится на расстоянии порядка 100 метров. То есть, ну как, с учетом того, что посередине между реакторами и этим домом находился железобетонный комбинат, который закрывал его. Ну, тоже, конечно, не сахар, но терпимо. Эта же ситуация, она просто идиотская. У тебя реактор находится под тобой. Вот ты вышел, плюнул и попал на крышу реактора. Вот о чем речь. С высоты 30 этажей. Ты плюнул, и плевок долетел до крыши реактора. Это нельзя делать. Валера, это нельзя. Ну, просто нельзя. Я не знаю, как гвардейцы это дело стерпят. Что им на башку начнут бутылки кидать. Ну, просто по объективным причинам. Там ходят гвардейцы, кроме всего прочего. Так люди живые.
Да, да.
Ну, причем не которые разгоняют демонстрантов, а которые выполняют полезную функцию. Охраняют реактор от террористов, от психов, так сказать. Ну, мало ли от кого. То есть жалко этих людей.
Конечно. Ну что ж, Саш, у нас тут по этому поводу много вопросов. Может быть, к ним перейдем?
Давай.
Так. Ну, начнем сначала. Так, наша прошлая тема, одна из прошлых тем про выборы американские, тут ее очень сильно взволновало наших слушателей. Так, как вы относитесь к тому, что Трамп хотел посадить своих оппонентов, Байдена, Обаму, Клинтон, и мечтал о диктаторских полномочиях? Это не демократия. У него жуткий эгоизм, он думает больше о себе, а не о людях. Вы знаете, вообще все американские президенты, они не сплошные гуманисты. Это мы уже давно знаем, в том числе и по тем, которых наблюдали в своей непосредственной жизни. Значит, у Трампа было действительно такое выражение в предвыборную кампанию, что мы их там вот посадим. Но надо иметь в виду, что все-таки в Соединенных Штатах не президент решает, кого посадить, кого не посадить. Для этого надо провести расследование, провести его через суд, доказать вину там и так далее. Насколько я понимаю из всех этих расследований, какое-то более-менее шевеление, даже а не движение, было только в отношении Клинтонши. И то, в общем, как бы при факте в переписке, как-то дело там не торопились возбудить, не Трамп лично, а те, так сказать, судебные органы и юридические органы, которые к этому были причастны и так далее. С Байденом вообще ситуация, так сказать, забавная, потому что вроде бы вот это вот дело Бурисмы, то есть украинская компания, в которой существовал ее сын, и явно там ничего большого совершить не мог, но получал приличную зарплату. Это был какой-то коррупционный обмен, ну так он выглядит, да, когда там недоросля, хотя и 30-летнего или 40-летнего, там устраивают на важный пост. А папаша, который является вице-президентом, он может там какие-то дела в правильном отношении повернуть. Не по нефти, там, а по другим, там, по помощи Украине и так далее. Но это расследование, оно чрезвычайно сложное, его надо иметь желание вести. И, насколько я понимаю, даже сам Трамп, если бы он хотел его как-то простимулировать, хотя он много об этом говорил, но все равно он должен был бы апеллировать к юридическим инстанциям, не лично возбуждать какое-то дело как президент, а все-таки это то же самое касается и Обамы, его там невыполненных обещаний и так далее. То есть, иначе говоря, пообещать просто, исполнить сложно. И нельзя это, на мой взгляд, считать как некое обязательство Трампа, вот я приду и посажу. Тем более в американской системе, так сказать, у него просто физически не было таких возможностей. Поэтому вряд ли это признак его демократичности или нет, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
Вообще-то, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но я могу дать прогноз. Если бы вместо Трампа сидел Лукашенко и посадил бы Байдена, по логике, вот как это обычно Лукашенко производит, то президентом стала бы Харрис.
Ты знаешь, Саш, я в свою очередь, продолжая это алаверды, скажу, что если бы у Трампа были такие полномочия, как у Лукашенко, может быть, он бы Байдена с Клинтоном и посадил бы. Но у него таких полномочий нет. А с другой стороны, если бы Лукашенко был на месте Трампа, но с полномочиями Трампа, то он бы мог там пеной зайти, но все равно бы их не посадил. Так что в данном случае дело решает не личность, ее харизматичность, там, я не знаю, желание, возможность ударить.
Ты не любишь женщин во власти, ты не любишь вот эту тетку, которая в Белоруссии победила, и их Харрис ты не любишь.
Реально возможностей таких нет, поэтому... Валер, тут можно что угодно о себе или о людях, но возможностей таких у него явно не было.
Валер, у меня вопрос нашел на Телеграм. А если гирю на крышу с 30 этажа сбросить, крыша выдержит? Значит, гиря не долетит. Я видел расстояние. Гирю не докинешь. Даже легкую, так это там 16-килограммовую пудовую не докинешь. Ну, физические силы они предельные. Но спортивное ядро, вот, которое толкают, оно там 9 килограмм, а у женщин еще меньше, 7, по-моему, килограмм. Хороший спортсмен дотолкнет. Вот чтобы вы понимали расстояние. Гирю не добросит, гири только гвардейца можно убить. Если хочешь проломить крышу, то нужно спортивное ядро, 7 килограмм, женское, оно полегче. Его они фугуют метров на 25, хорошие спортсмены. Значит, в состоянии, если в окно толкнуть, то вот по моим понятиям уровня мастера спорта до крыши долетит. И соответственно, прошибет этим ядром. Так,
расстояние плюс, Саш, ты не забывай, что когда кидают ядро, то его кидают по плоскости. Да?
А если нет, ну там оно все равно, это же парабола, то есть там не сильно увеличивается.
Да,
то есть
да,
на метр
да,
20 он и так толкнет, но оно 30, значит, пролетит. Вот 30 хватит. То есть до крыши, хороший спортсмен до крыши докинет ядро. Вот я расстояние, я же видел это расстояние, оно такое.
Это будет некая баллистическая траектория, понимаешь,
скажем так. Да, по параметру, да.
Так, Смирнов никак не может понять, что Трамп не признает любые выборы с его поражением, не признает любые выборы с его поражением, какие бы честные они ни были, так как у нас демократы в 90-х годах, как только побеждают, они считают, значит, выборы нечестные. Вы знаете, ну вот для того, чтобы любые и не любые, тут вопрос простой. То есть, либо это должна была быть действительно большая голубая волна, как вот обещали социологи перед этими выборами, американские, я имею в виду, социологи, когда бы подавляющее преимущество просто бы смело Трампа, потому что, ну вот он победил, и деваться некуда. Такого голубой волны не было. Это признали даже и западные СМИ, которые сейчас активно как бы поддерживают Байдена. Поэтому речь идет о неком колебании. В этом колебании Трампу выиграть крайне сложно. Но для него альтернатива такая. Либо он 4 года, когда бился на посту президента, в общем, с его осаждавшей политической мафией с самого начала до самого конца. Это беспрецедентный случай в американской истории. Я такого, честно говоря, не видел никогда. Я помню президентов, так сказать, вот в своем уже осмысленном возрасте, ну, начиная с Кеннеди, во всяком случае. Вот такой целенаправленной 4-летней травли президента, так как это было с Трампом, это не случалось никогда, я такого не видел. Ну, в предыдущие годы, насколько я понимаю, тоже. Ну, что-то, может быть, найти можно из аналогии 19 века, кажется, президент Кливленд там или что-то еще, который был там в двух шагах от импичмента. Ну и то, я не уверен, я при этом как бы не присутствовал, материалов не читал. Эта история беспрецедентная. И поэтому сам по себе Трамп, просто признать, не признать выборы, он не мог бы, если бы не было вот эта вот хрупкая ситуация, в которой перевес то ли с той, то ли с другой стороны. Если он сейчас сдастся, то он просто покажет себя не борцом. Он 4 года строил себе реноме как политик, который наперекор всем палкам, которые ему втыкают в колеса, он все равно, как говорится, ломит за свое, топит за свое, пробивает свое. То есть у него репутация, вот у тех, кто его поддерживает, такого жесткого парня, который вот может биться, как говорится, в тотальном окружении с многоголовой гидрой, и все равно не прекратит борьбу, что он не сдастся. Поэтому для Трампа, я так думаю, сейчас это даже не столько вопрос вот выигрыша в этих колеблющихся штатах, который действительно представляется весьма проблематичным, чтобы там во всех, я не знаю, там 5 или 6 штатах, где идет пересчет голосов, все они сложились и процессы в его пользу. Но это практически нереальное стечение обстоятельств. Я трезво оцениваю ситуацию. Но я понимаю, что если он на этом этапе сложит лапы, то он подорвет свое реноме. Вот этого вот борца, который готов бороться, ну, даже вот на последнем рубеже, что называется. И это залог того, что он в будущем действительно может через 4 года снова выставиться, и у него будет такая же репутация. То есть у него будут, ну, скажем так, среди республиканцев самые высокие шансы. За него будет топить вот электорат, который сейчас за него голосовал и проиграл, наверное, этот электорат. Но он будет активно говорить, нет, вот кроме Трампа никого. И за это необходимо биться. То есть он политически поступает очень грамотно. Вот в этом смысле. Это не просто вопрос там, личного признания, непризнания выборов. Это все детали и детство. Он, так сказать, понимает, о чем идет речь. На мой взгляд, проблема в этом. Так, ну и тут продолжение. Трамп всю жизнь привык мухлевать так же, как с неуплатой налогов. Поэтому, если бы он фальсифицировал выборы в свою пользу, он бы первый кричал во все горло, какие они честные, неужели вам это непонятно. Значит, я хочу сказать первое. Трамп фальсифицировать выборы не может. Вот особенность американской системы такая, что в отличие от российской, где тут Путин снял трубку, так сказать, сказал президенту Центризбиркома, чего надо получить, и ровно это и получилось, отчиталось, все получили свои награды, так сказать, на хвост пушистый и так далее. Вот в Америке совершенно не та система. Саша уже говорил, и я еще раз подтверждаю, там выборы строятся по штатам. Штат, собственно, должен выбрать энное количество выборщиков, которое определено американской конституцией, в зависимости от населения штата и так далее, так далее. Но все законы дальше, они являются штатными. И по штатам в этом смысле есть достаточно большой разнобой.
Ну, например, и рули там губернаторов, где демократы, где республиканцы.
Вопрос не просто в демократах, в республиканцах. Есть, например, ситуации, когда в двух штатах, насколько я знаю, это в Неваде и в Мэн. Вот всюду, во всех остальных 48, например, тот, кто выиграл в штате, он посылает всех выборщиков за какого-то кандидата. Пусть там даже перевес в один голос. А вот в этих двух штатах, Невада и Мэн, один вообще там в центре...
И Невада, Небраска, Валер.
Небраска. Нет, о чем я... Небраска, прошу прощения. Наверное, Небраска. Небраска и Мэн. Значит, в них система посыла выборщиков пропорциональная. Вот... Послали, проголосовали там в Небраске, да, в Небраске, ты прав, за Трампа массовым числом. Он небольшой штат на самом деле, он посылает там 6 человек, по-моему, или 5. Так вот, 4 выборщика там, грубо говоря, за Трампа, а один будет выступать за Байдена. И в Мэн, кстати, там крохотный штат возле, на восточном побережье США, то есть на Атлантике, тоже такая же система. И они варьируются очень сильно, где-то разрешают голосование по почте, где-то не разрешают. Где-то штатные власти приняли очень сомнительное решение, власти не федеральные, а именно штатов, да, посылать всем избирателям избирательные бюллетени. То есть, представляете, это не то, что вы пришли к урне, так сказать, и проголосовали, а вам на дом приходит избирательный бюллетень. Со словами, ну вот сейчас вот опасность в коронавирусе, значит, если вы хотите, вы просто отдайте свой голос и пошлите его в конверте. Понятное дело, что если, так сказать, у меня умерла бабушка, так сказать, еще какие-то двое ближайших родственников находятся в абсолютно безразличном состоянии по выборам, я вам говорю, ребята, ну вы же мои родственники, да, давайте-ка я тут запечатаю бюллетени и отошлю вместо себя 4 голоса так, как я считаю нужным. Возможно такое? Конечно. За это, собственно, и говорил Трамп. Это не единственная возможность, так сказать, как бы корректировки, скажем так, результатов выборов. Достаточно много их и на местном уровне. Ну, то есть, принять там те отправления по почте, которые там надо, принять отправления от нелегалов там и прочее. Надо иметь в виду, что вот в этих выборах в Штатах около 100 миллионов человек проголосовало по почте. Что это значит? Это непроверяемо. 100 миллионов избирателей ты не проверишь никогда. Особенно в тот срок, который выделен Конституцией. То есть, типа там вот до 8 декабря кровь из носа должны определиться числом выборщиков. Ты не можешь проверить 100 миллионов избирателей. Даже если бы захотел. Если бы мобилизовал всю полицию штата. Подлинная там подпись, неподлинные избиратели. Если она вообще... Ну, непроверяемо это. Понимаете? Поэтому... так сказать, суть в этом. Трамп не мог фальсифицировать выборы, даже если бы хотел, даже если он такой гадкий, так сказать, и все равно это не то. Поэтому, а что касается мухлевания как такового, ну, послушайте, вот мы только что с Байденом, про Байдена коснулись, это история с Бурисмой, и она, так сказать, как бы вышла. Мухлевать они любят все, никто не любит быть пойманным. Понимаете, поэтому... Кто-то мухлюет с налогами, если действительно мухлюет. Кто-то мухлюет, так сказать, с этими как бы полномочиями, которые смазываются там при помощи ближайших родственников и прочее, прочее. Если вы думаете, что там среди американских президентов какие-то кристально честные ребята, которые никогда ни за что и вообще ни при каких условиях закон не нарушали, ну, о чем вы? Вот всех предыдущих вспомнили, там за каждым что-то найдется. Поэтому... К сожалению, это не критерий.
Валер, это американская мечта.
Да, это американская мечта, я согласен с тобой. Вот.
Которая сказано, что я могу отчитаться за любой доллар, кроме первого.
Ну да. Да, все правильно. Ну, конечно, первый доллар это тоже аллегория, понимаешь, первый миллион, да, так сказать, начинается со второго.
Ну, смысл понятен. То есть остальное наврать потом, что я тут вот занял туда. Откуда ты первый взял?
Вот. Кстати, заметьте, что и у нас Это вопрос идет ровно о том же. Когда вот у нас недавно тут прокатилось известие о том, что какой-то замминистра транспорта, молодой человек, кстати, который любит петь песни, он даже записал диск там какой-то свой с англоязычным там то ли рэпом, то ли роком, неважно. Но он замминистр транспорта был. И он вдруг купил концерт Калашникова. Говорят, дешево продавали. Ну, там где-то за 1 миллиард рублей. Ну, может быть, чуть меньше, ну, 500 миллионов. Ну, там чего-то скостили, что-то. Сумма сделки не раскрывается. Ну, все отлично. Ты хороший молодой парень, там, на гитаре хорошо играешь, там. Был министром того, министром всего. Самых разных отраслей. Я чувствую, он по стилю эффективный менеджер. Но вот бабки-то откуда? Нет, сумма сделки не раскрывается. Вот не думайте, что это вот нынешние, так сказать, эффективные менеджеры так вот поучились в Академии государственного управления и придумали такую
схему. Подожди, есть ответ, так сказать. Он уже в анекдоте рассказывал. Деньги у меня откуда? Деньги у меня от продажи Мерседеса. Спрашивают, а Мерседес откуда? Ну, у меня перед Мерседесом была хорошая Вольво, так сказать. Я потом добавил денег, купил Мерседес. А Вольво у вас откуда? Да перед Вольво у меня был Фиат. Я потом денег добавил, купил Вольво и так далее. А Фиат откуда? А перед этим у меня была Волга. А Волга откуда? А перед этим были Жигули. Я добавил, купил Волгу. И так дело дошло до велосипеда. Говорят, а велосипед-то у тебя откуда? Он говорит, а за велосипед я уже отсидел.
Да, ну ладно, да, у вас, вы иногда задаете вопросы, мне очень нравятся эти вопросы, вы поймите, это не стёб, не что, но так представлять американскую демократию абсолютно как белую и пушистую, там, а все остальные там коррумпированы, ну это не так, просто там разные степени коррупции. Так, вопрос, как вы оцениваете тот факт, я говорю, что у нас сегодня много вопросов про американские выборы, как вы оцениваете тот факт, что в некоторых штатах явка больше 110%, местами 130%? Мы прошли такую дикость еще в начале 90-х, по-моему, уже в конце 90-х в РФ такого не было. Ну, во-первых, я напомню вам знаменитые выборы в Чечне, где там 146% было за. То есть, как бы в отдельных регионах люди с ударными стахановскими показателями на выборах еще сохранялись. Вот. Но это скорее была больше даже, так сказать, шутка, которая показывала, что такое избирательная система. Но в целом, я думаю, что если... Я нигде не видел такой информации. Не знаю, может быть, ее кто-то где-то в блогах писал. Официально она не была. Но я думаю, что если бы такое случилось, то сам по себе факт, что избирателей больше, чем число, так сказать, наличного состава избирателей, проголосовавших больше, чем число наличного состава избирателей, это было бы, само собой, конечно, повод для судебного расследования. Мне кажется, что это вот немножко что-то тут натянуто, что-то не совсем так, но если эта информация подтверждается, то это очень серьезный аргумент для того, чтобы действительно начинать оспаривать там выборы в том или ином штате, месте или, так сказать, там, в другом масштабе, где применялись сходные примеры. Это вполне возможно. Так, Краснов почему-то согласен с выборами наших математиков, доказывающих фальсификацию выборов в РФ, но в упор не видит ступеньку в пользу Байдена на выборах в США. Саш.
Покажите ступеньку и будем обсуждать это. Я не видел ступеньки.
Саш, там был... Я тебе разъясню, про ступеньки я видел, о чем идет речь. Речь идет о том, что в Пенсильвании, в той самой решающей Пенсильвании, когда закрылись участки, то Трамп имел, ну, не огромное, но, так сказать, устойчивое преимущество. И потом, после того, как выборы закончились, как бы поступило, ну, несколько десятков тысяч бюллетеней по почте, среди которых практически все оказались в пользу Байдена. И вот эта ступенька вначале она сократила разрыв, а потом начала, так сказать, как бы нивелироваться, ну и так далее. То есть второй ступеньки я не видел. Вот была одна. Но она была действительно впечатляющей. И на этом, собственно, Трамп основывал свои комментарии, говоря, что ну, такого не может быть, чтобы все голосовали по почте только за Байдена. Значит, какое же количество
голосов? У меня есть ответ на эту тему. Дело в том, что Трамп по, так сказать, по предыдущим заявлениям и по выборной кампании, он ковид-скептик. Он считает, что ковид надо игнорировать или там минимизировать. Он проводил собрания. То есть он не просто говорил это. Он проводил собрания предвыборные, многочисленные. Там с масками, с санитайзерами. Но тем не менее проводил. В отличие от него, Байден ковида-оптимист. Или пессимист, не знаю чего. Ну, короче говоря, Он считает, что надо защищаться. Сам он просидел в бункере практически всю выборную кампанию, ни с кем не встречался. Ну, по крайней мере, по минимуму встречался. И призывал своих избирателей. Призывал своих избирателей. Не только своими действиями, но и словами. Призывал своих избирателей голосовать по почте. По этой причине, в Пенсильвании где-то приблизительно пополам на пополам. Кстати, этот штат родной для Байдена, поэтому его слово там весит прилично. Он там такой известная личность, он рассчитывал на этот штат. Те люди, которые, так сказать, ему симпатизировали, они в основном проголосовали по почте. А люди, которые за Трампа, в основном проголосовали живьем. Поэтому получилась такая ступенька. Вполне имеет объяснение, и, собственно, так это объяснялось.
Я не знаю, тут, конечно, тут разные трактовки можно давать, потому что мне тоже эта ступенька вызывает сомнения. Но и я объясню почему. Потому что, во-первых, если бы ступенька это была только одна, то есть, вернее, несколько их было ступенек, то можно было найти в них какую-то логику. А то, когда 20 тысяч прыжок, а потом все идет как-то более-менее нормально, то есть, значит, поступают бюллетени оттуда и отсюда. Вот вопрос к этим 20 тысячам. Я думаю, что это проблема для расследования, это поэтому в это дело ввязался Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка. Он, как говорится, достаточно цепкий юрист, вполне возможно, у него что-нибудь получится.
Но уже дальше у меня есть объяснение на этот счет. Нет, дело в том, что значит, первые бюллетени, которые поступили, которые 20 тысяч, это те бюллетени, которые поступили в день выборов.
То есть они были после. Возможно. Я еще раз
остальные
говорю,
были я после, знаю, там как бы уже немножко мельчилось. То есть все имеет свое объяснение, и здесь эта математика легко объясняет, психология и социология вполне объясняют эту ступеньку, она возможна. Кстати, в очень многих штатах это произошло, в 5-6 штатах. В частности, в Неваде произошло подобное. Сейчас это происходит, подсчет ведется, это происходит в Джорджии. Происходит такая же ситуация. Постепенно наращивается преимущество по ходу подсчета почтовых бюллетеней. Происходит наращивание, правда, небольших количеств, до 14 тысяч сейчас накопилось. Я в курсе всех этих цифр.
В том-то все и дело, что небольшие количества это все-таки не ступенька, а единоразовая ступенька. Она всегда вызывает вопрос. Она на любых выборах вызвала вопрос.
А северное направление не произошло. Там в обратную сторону идет наращивание Трампа.
Нет, понимаешь, Саша, в наших условиях это вызывало такие же выборы и на московских, то есть такие же вопросы и на московских, и на федеральных выборах, когда, например, идет какой-то подсчет голосов, ну, в данном случае речь шла о явке, потому что бюллетени вообще, так сказать, невозможно там узнать в урне, когда они находятся, но когда явка идет там на уровне, там, я не знаю, 20-30% или до 15-20%, и вдруг около 6 вечера, в зимний вечер еще, это был до единого дня голосования, бабах! Так сказать, сразу взрыв, как будто все прочные телевизоры, так сказать, и кинулись кидать бюллетени. То есть вопросы такие есть, конечно. Это все ставит главный вопрос все равно. Проверяемость выборов, о чем мы постоянно говорим. То есть выборы должны быть проверяемы, иначе к ним очень много находится вопросов по самым разным поводам. Так, к Краснову. Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что плавание в холодной воде может защитить мозг от дегенеративных заболеваний, таких как деменция. Может быть, начать моржевать для здоровья?
У меня этот самый Паркинсон, а не Альцгеймер. Если бы от деменции, я бы купался и спасло бы. Но, к сожалению, у меня другая болячка, от нее моржевание не помогает. Я готов моржевать, я могу в холодной воде находиться достаточно долго, я купаюсь в ледяной воде в случае необходимости и неоднократно попадал в истории в горах, так ведь, или все. Я не могу находиться в проточной воде долго, вот это правда. В стоячей воде, в общем-то, вокруг спальника я исхитряюсь нагревать телом жидкости и такое состояние даже поспать какое-то время. В проточной, прям скажу, не получается. Она собака замерзла очень сильно.
Нет, ну, знаете, моржевание, говорят, оно влияет, так сказать, там, на массу, так сказать, способностей человека, его устойчивость в организме и так далее, но тут надо два момента объяснить. Вот у меня был, так сказать, один очень близкий знакомый, который занимался моржеванием и с молодых, как говорится, юных лет, и действительно он был более устойчив к простудам, так сказать, и как бы лучше переносил холод, но выяснилось, что вот это вот моржевание, оно как бы, ну, снижает порог средней допустимой для человека температуры, при которой он себя чувствует комфортно, да, достаточно низкой. И, скажем, в тех условиях, когда там в Советском Союзе не было там достаточно теплой одежды, там, я не знаю, еще не было такой синтетики, с мехами было плохо, наверное, это было очень существенно. Но сейчас в современных условиях оказывается так, что порог-то снижается, и холод ты действительно переносишь лучше. Но когда наступает жара, то вот от жары тут просто полные кранты. То есть, ну, не избавиться никак. Ты же не будешь сидеть, так сказать, там с вентилятором просто напротив, да? Значит, человек начинает хуже переносить жару. И поэтому вот моржевание как абсолютный, скажем так, инструмент там для всех видов заболеваний, ну или во всяком случае ментальных, я не знаю, стоит ли его вот так вот широко применять, потому что действительно в одних ситуациях человек себя чувствует лучше, а в других, наоборот, ему становится очень некомфортно, и защититься, спастись от этого нечем. Вот что существенно. Сейчас теплую одежду можно одеть, а вот как бы теплонепроницаемый скафандр, это еще как-то не вошло в моду. Поэтому тут палка о двух концах, надо вот это вот тоже иметь в виду. Так, академик Острецов в прошлом году говорил, что в Европе будет остановлена АЭС. Предполагал, что на Украине. Все сказал, зачем и почему. Ну, я не знаю, ты что-нибудь слышал об этом, Саша?
Нет.
Я тоже не слышал, я особенно на Украине. Я знаю, что одна из французских АЭС древнейших, ну как древнейших, 50-х лет, она готовится сейчас выход ее из эксплуатации, и это довольно сложная проблема вот, с регенерацией, там, всем остальным и так далее. Это не специально случай на Украине, АЭС когда-то выхаживают свой срок службы и поэтому должны закрываться, но проблема действительно, она непростая. Она периодически придет для всех АЭС и в Европе, и не в Европе. Это, в общем, дело наживное такое, это фактор времени. Так, вот еще вопрос. Откуда у Краснова доступ к Кремлевке? У кого, кроме чиновников и их помощников, такой доступ есть? Я что-то никогда не думал, что у тебя доступ к Кремлевке, Саша.
Ну, когда я работал, у меня был доступ к Кремлевке, мой номер был 22939, если хотите, проверьте. Значит, сейчас я, для того, чтобы позвонить Шойгу, я подъехал к Рашкину в кабинет. Он депутат Госдумы, заместитель председателя какого-то комитета, по национальности, по-моему. Угу. Или заместитель руководителя фракции, я не знаю. Ну, короче говоря, у него Кремлевка обычная, АТС-2, не АТС-1 и не Искра, а АТС-2. Она, по-моему, сейчас в значительной степени заменяет АТС-2 и Искру, сейчас совместили их, которые с межгородом могут связываться. Вот я с его, с его разрешения, так сказать, я позвонил. Тут никакого секрета нет.
Вот, вопрос. Почему нельзя убрать из Москвы все ядерные объекты, а также вообще все заводы и все, что портит воздух? Ну, вы знаете, в Москве, насколько я знаю, во-первых, ядерных объектов немного, а во-вторых, все-таки надо понимать, что они, те, которые были, они строились с соблюдением тех требований безопасности, которые были на тот момент. Потому что, ну, посудите сами, ядерные исследования, главнейшее для страны в тот момент с точки зрения безопасности отрасли. Размещать ее где-то там в глухой тайге в Сибири, например, да, ну нереально, потому что нет доступа, так сказать, нет коммуникаций. Тут же все эти вещи должны решаться, не говоря уже о том, что такой обслуживающий персонал, ученые, которые там работают, это всех людей, которые надо где-то размещать, обеспечивать необходимыми средствами, это было невозможно. Поэтому их построили с соблюдением на ту эпоху возможных всех технических средств защиты. Вот первый АЭС, реально работающую ядерную, построили в Обнинске, допустим. Но это чуть-чуть 110 километров от Москвы. На сегодняшний день это вот Калужская область. Да, граница, вернее, близко к Москве, Московской области, но тем не менее Калужская. Уже эти реакторы не предполагались как промышленные. Это реакторы исследовательские. То есть они значительно меньшей мощности. Но если институт занимается ядерными исследованиями, значит он должен иметь, естественно, место, где эти исследования будут проводиться. Но на тот период-то все было окей. То есть это было за границей Москвы, это было огражено вот этой вот большой, огромной территорией самого центра, еще вот этой прилегающей зоной безопасности, все то, о чем мы говорили. А сейчас просто вот город обступил ее, развиваясь, и ушел намного дальше фактически. Поэтому вот такая ситуация. А что касается заводов, то их и так осталось уже очень мало. Тут я помню, Лужков очень сильно постарался. Вот. Во всяком случае, вот в моих окрестностях, там завод Орджоникидзе, кстати, станкостроительный, да, так сказать, закрылся, превратился в вот такой шалман торговый. Завод «Красный пролетарий» тоже, так сказать, закрылся. ГАЗ, ГПЗ там и прочее. В общем, от них остались только рожки да ножки, какие-то промышленные зоны там и тому подобное. Так что вот, хотя вот я сам на ГПЗ проходил одно время практику. Конечно, завод был уже старый и подыстрепанный, но тем не менее производство подшипников для страны — это, в общем, такая ведущая отрасль, потому что на подшипниках вертится все, и это, так сказать, буквально стратегическая отрасль для народного хозяйства. Я не знаю, может быть, его куда-то переместили, я очень на это надеюсь, я не отслеживал как бы этой истории. Но, честно говоря, российских и советских подшипников, ну, российских, да, теперь уже, я не видел очень давно. Так что вопрос есть. Закрыть завод нетрудно. Трудно восстановить это производство, и трудно без него обойтись. И не все можно закупными подшипниками решить. Так. Очень хорошо показано отношение городских властей к людям во время экстренных эвакуаций в фильме «Дурак». Совершенно равнодушная, лицемерная и коррумпированная. Я не знаю, ты видел этот фильм, Саша?
Я видел фильм, но он длинный, он такой, как это, комедия положений называется, да, вот термин. Там выдающаяся роль, так эти, Ширвин, нет, не Ширвин.
Я не видел, ну, поэтому я не могу
тебе. Я видел фильм, нет, ну там гротеск. Там комедия положений, естественно, в течение всего фильма эта эвакуация происходит с разным стёбом. Ситуация в реалиях происходит несравненно более трагически, без того юмора, который происходит. И эта трагедия заключается в объеме и в финансовых потерях, так и людей, которых эвакуируют, и которые эвакуируют. Теряют и те, и другие, надо сказать. И здесь, чем лучше построена городская структура, оперативно связана с МЧС и системой ликвидации, тем, в общем-то, всем лучше. Но 4 здания по 30 этажей эвакуировать, я представляю себе, как руководитель района, отдельная головная боль, это совершенно точно. Тут силами района не обойдешься, тут придется город привлекать. И, в общем, целая история.
Так, вот еще вопрос по Москве. А что там с Хордой? Это безопасно? Значит, речь шла о том, что строился некий мостопровод, я, насколько я понимаю, да? Вот этой вот Хорды, какой она, юго-восточная там называется, или что-то в этом духе? Да, и оно зашло куда-то, это строительство, шло, вернее, через участок, на котором находился радиоактивный могильник когда-то в 50-е годы, который, значит, естественно, в процессе стройки разворошили, и который, значит, мог давать и пыль, там, и все что угодно, вот вокруг этого. Я думаю, что если это строительство закончилось, его как бы уже и захоронили обратно. Но в момент строительства такая проблема действительно была. Вот, поэтому, наверное, сейчас с радиоактивной безопасностью там, вот на этой основе, более-менее все корректно, но в момент строительства это было не так. Вот об этом, собственно, и были протесты. Вот. Вопрос, разве не всей Москве будет плохо, если Курчатовский ядерный реактор взорвется? Надо всю Москву эвакуировать. Саш, что думаешь?
Реактор маленький, всю Москву, может, не надо, но если он действительно взорвется, как Чернобыль, или что-то подобное произойдет, то это действительно головная боль серьезная. Речь идет здесь о микроавариях или муляжах этих микроаварий. И я не хочу даже думать о том, что произойдет нечто серьезное, потому что нечто серьезное, то эти дома 4 просто погибнут, это надо просто понимать. Остальные как бы имеют шансы, а эти, они как раз выполнят функцию защиты от остального города, этой части. Но здесь даже сама по себе идея, ну, располагаться рядом с реактором, у вас же дети, у вас престарелые родственники, вы что, одурели, что ли? Кто будет там селиться? Это же идиоты только. Я не знаю, для сумасшедших может дом разместить, так сказать. Это единственное объяснение. Ну, нельзя, есть вещи, рядом с которыми, ну, нельзя жить рядом с нефтебазой. Вот казалось бы, она сгорит, не сгорит, никто не знает. Но жить там нельзя. С химическим производством ядовитым, ядохимикаты, которые производят, нельзя жить. Вот, ну просто, ну ты отойди на расстояние, 100 метров хотя бы, еще лучше километр, еще лучше 2. Любое проживание рядом с подобного рода объектами, так сказать, начиная от радиоактивных, заканчивая, это вопрос даже не в самом объекте, так сказать, что он такой такое хитрое и такое звучное название, Курчатовский институт. Там был могильник, я не знаю, бацилл чумы там какой-нибудь или холеры. Тоже рядом с ним жить нельзя. Почему люди никогда не селились на кладбище, черт побери? Ну, просто абсолютно понятная вещь. Хотя вроде все закопано. Вроде проблем нет. Никто специально не разрывает. Но не нафига селиться на кладбище. Вот где могут быть там разные болячки. Так, как бы. Иной подход к этому делу. Ну, просто есть вещи, которые слишком дорого могут обойтись. Не надо селиться. Я еще раз говорю. Мы не допустим этот проект. Вот те люди, которые затевают этот проект, и я надеюсь, кто-то из них услышит это все хозяйство, не рассчитывайте. Значит, если вы даже это все построите и золотом выложите и все прочее, никто у вас эти квартиры не купит. Не купит. Я вам гарантирую, так сказать, подниму хай на всю страну. Я помру, Валера поднимет, еще другие. Мы не допустим заселения, так сказать, туда людей, так сказать. И они будут смотреться как идиоты по этой части, они это поймут и не заселятся. Вы не заработаете денег. Сделайте музей лучше, военной техники. Или музей Курчатова, там, или я не знаю чего.
Вот, ну, продолжение того же вопроса, разве не защищен реактор так сильно, что взрыв будет под колпаком? Ну, мы об этом говорили, то есть, во-первых, если будет действительно взрыв, то все-таки он будет еще и сотрясение почвы, это передастся на фундамент с последующими последствиями, которые, как бы, тоже трудно предсказать, потому что даже непонятно, о чем будет конкретно идти речь, даже это же ведь не один реактор, а их там до 6 штук. Или больше 6, вот фиг его знает. Будет ли это, так сказать, какая-то совместная реакция или частично, отдельно. Это все варианты непредсказуемости. И потом надо тоже иметь в виду, конечно, что реактор, безусловно, защищен колпаком. Это так. И более того, этот реактор, это все-таки не промышленный. Это не Чернобыльская АЭС вот в прямом виде, где реактор был сделан в максимальной мощности для того, чтобы питать этот энергоблок. Здесь все-таки задачи ставились другие, исследовательские, поэтому они, естественно, более, так сказать, простые. Но поскольку эти последствия, разумеется, никто не просчитывает, не предсчитывает, то это просто авантюра какая-то. Вот об этом и идет речь. Так, добрый вечер. Вне территории ЦИН есть территория с востока около входа администрации. Вопрос, уточните привязку площадей. Саш, о какой площади идет речь?
Значит, врать не буду. Улица Расплетена, по-моему, там называется. Проходит между тем домом, из которого я наблюдал эту печальную картину, и забором, который ограничивал так, эти институты. Соответственно, рядом с этим забором находятся эти реакторы. По-моему, улица Расплетена, если память не изменяет. Ну, я в этом плане и юридическую сторону вопроса, и такую публикационную часть обращаю в Щукинский муниципальный совет Гребеннику. Он, собственно, поставщик информации, а то и притянут меня еще за фейковые новости. Не за что. Андрей Вадимович, вполне серьезный человек, он много лет там возглавляет район. Он сам радиационщик в прошлой жизни. Он контактирует с руководством этого института, у него все эти данные. Потому что откуда бы я взял, что вот это за забором здания, что-то оно из себя представляет. Это знает он и знают те люди, с которыми с ним разговаривали. Я пытался от него информацией, и именно там все это находится. Я не знаю, наши слушатели, если в курсе, кто там. Значит, Щукинский райсовет, Гребенник Андрей Вадимович, мой как добрый приятель.
Так, вот вопрос. Почему Краснов предлагает позорить покупателей жилья, а не продавцов? Вы считаете виновны потерпевшие, а не нарушители? Давайте в тюрьмы сажать потерпевших, а нарушителей закона награждать. Вы знаете, сейчас я скажу тоже свою фразу и Саша продолжит. Вообще-то мы позорим именно строителей, то есть тех, ну, вернее, тех, кто командует этой стройкой, то есть именно нарушителей. А покупателей мы просто призываем к здравому смыслу, что вы, так сказать, на эту авантюру-то не попадаетесь. Потому что мы вам сейчас говорим об этом еще тогда, когда, собственно, дома не построили, даже нет нулевого цикла. Когда он появится и когда он будет это втюривать, вот вы на этот счет уже должны быть информированы не только при помощи нашей передачи, но я думаю, что при помощи СМИ, которые эту тему поддержат. Пожалуйста, Саша.
Если у нас не получится, и дома эти построят, и строители будут предлагать эти квартиры, и человек покупается на дешевизну этой квартиры и ее купит, он дурак. И это мы говорим прямо сейчас, откровенно, что если в этих домах вам будут предлагать квартиры, не покупайте их. Если вы купите, то мы начинаем вас кошмарить. Если вы не купите, значит, вы умный, хороший человек, и вас кошмарить не за что. Поэтому одновременно со строителями мы призываем вас, как потребители этого товара, его проигнорировать, и пусть эти строители будут наказаны рублем. Они вломят туда деньги, и пусть пустые стоят там квартиры, особенно с той стороны, которая смотрит на Курчатский институт. Вот для нас, для меня это очевидно. И вы это восприняли, что я вроде кошмарю потребителей. Может, никто не купит, я никого не кошмарю. Если у нас разумные люди в стране, значит, они не купят. Или купят очень плохие люди. И туда им дорога.
На всяком случае, те, кто затеял эту стройку, я думаю, что они на квартиры в этих домах не рассчитывают, понимаешь? Поэтому они сволочи. Потому что они знают прекрасно, о чем идет речь, знают весь круг опасностей, но предлагают это как бы для потребления другим. То есть те, которые должны на это купиться. Вот этих людей, которые они, так сказать, на свою мошенническую приманку решатся поймать, мы и предупреждаем. Их к совести вызывать уже нет смысла. Их можно только остановить. Понимаете? А вот тех, кто может на это купиться, их надо предупредить, в том числе и так, как мы это делаем. Так, и последний вопрос Краснову. Связаны ли выборы в США и армяно-азербайджанская война? Эрдоган поступил по-путински? Саша.
Значит, прямой связи нет, есть косвенная связь. Я думаю, что Эрдоган воспользовался этой суматохой предвыборной в Соединенных Штатах и ускорил свои действия. Это вполне возможная вещь. Единственное, что я знаю точно, сейчас я должен сказать, что я точно знаю, что выборы штатов не подгадывали под армяно-азербайджанский конфликт. Вот это связи в ту сторону не было. В обратную может быть, а вот в ту не было точно.
Ну, я со своей стороны только добавлю, что я с самого начала говорил, что, в общем, когда Алиев, наверное, в связке с Эрдоганом, без его помощи, в частности, тех же самых турецких беспилотников и их, главное, так сказать, управляющих, вряд ли бы мог это совершить, он сделал грамотный шаг в грамотное время. С точки зрения времени и подготовки к нему, потому что это не в один день принималось это решение, это сделано было, так сказать, идеально. И то, что армяне, в общем, эту ситуацию прохлопали, по большому счету, вместе с Пашиняном, то есть не учли риск потенциальной этой ситуации, это тоже сыграло им не на пользу. Так что выборы в определенном смысле связаны, но не со стороны выборов, которые сделали под армяно-азербайджанский конфликт, а наоборот. Вот с этой точки зрения. Что же, спасибо вам за ваши вопросы, за то, что принимали участие в нашей передаче. Мы ответили на все из них. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
До свидания, всего хорошего.